очень рад видеть эти команды, которые уезжают в эти страны. И если вы не знаете меня, я здесь один из пасторов, меня зовут Рэй. Я здесь пастор в церкви Веллингтон. В пятницу у нас было особенное такое мероприятие в церкви. Было очень много комнат, занято в лобби было все. У нас очень много происходило всего для детей, для родителей. И если вы посмотрели на прогноз погоды, то обещали на пятницу очень темные облака и очень сплошной дождь, но мы молились из 3 часов вечера до 8 часов. Не было дождя, и вы знаете, ровно с 3 до 8 и проходило наше мероприятие. И после этого просто ливень начался. Слава Богу, мы провели отличное время вместе. И было около 1350 человек, может быть, чуть больше. И мы кого-нибудь не успели пересчитать, но в любом случае мы благодарим. И если вы были там, вы, возможно, либо наблюдали за своими детьми, брали, наверное, конфетки. Мы раздавали много конфет, и если дети плохо спали несколько дней, то, пожалуйста, не упрекайте меня, потому что именно я раздавал конфеты. Мы очень благодарны Богу за этот день, за то, что происходило. Мы продолжаем серию проповедей по 1 Коринфянам. И мы будем еще продолжать работать над этой книгой. Сегодня мы в 10 главе. Глава 10, стихи с 14 по 22. Сегодня мы рассматриваем это место. И давайте молиться за то, что к концу этого нашего служения мы поняли, что нам хотел Господь показать именно сегодня из этого места. Давайте прочитаем это место Писания. Встанем. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Спасибо пастору Джону. И давайте останемся на ногах и помолимся. Отец, еще раз мы благодарим Тебя за то, что Ты сохранил Слово Твое для нас. И чтобы Ты Духом Святым позволяешь нам понимать нашим разумом и открываешь наши уши, чтобы слышать, и наши сердца, чтобы принять. И мы не только понимаем истину Слова Твоего, но мы понимаем, как жить ею каждый день в нашей жизни, и что мы поддерживаем друг друга в этом хождении, чтобы мы шли за Тобой только, чтобы мы воспевали Тебя только как нашего Господина и Бога. Мы доверяем Тебе в том, что Ты ведешь нас в этом. Во имя Иисуса. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. У вас бывало такое, что вы садились не за тот стол? Как это вот вам? Приходите вы на свадебный банкет в Канаде, и обычно у входа стоит схема рассадки или план столов, чтобы помочь гостю, каждому гостю найти свое место. И люди знают, что по схеме рассадки она определяет, с кем вы будете общаться, с кем вы будете сидеть рядом во время праздничного ужина. Отдельно от гостевых столов стоит главный стол. Ну и, конечно, за главным столом сидят жених и невеста со своей свадебной свитой. В этот день только что они заключили завет друг с другом перед Богом. И если вы гость, вам и в голову не придет сесть на место жениха, а тем более на место невесты, на место невесты. Это просто немыслимо сесть на те места, потому что вы не заключали завет друг с другом в этот день. Жених и невеста заключали такой завет. Они будут сидеть рядом с тем, кого они любят. Они знают, кому они отдали свое исключительное обещание на всю жизнь. В нашем сегодняшнем отрывке Павел говорит о том, что есть возможность сесть за неправильный стол, общаться с неправильными людьми и соединиться с сложными духовными реальными. То, что он говорит коринфянам-христианам, он говорит об этом, он делится этим из искренней любви к ним. У него искренняя любовь к коринфянской церкви. Он называет их «возлюбленные мои». У него есть настоящая привязанность к коринфянам. Они его духовные дети. Именно он благовествовал в Коринфяне и привел их к вере в Иисуса. Он их действительно любит. 14 стих. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужением». В этом стихе Павел подводит итог тому, о чем говорит, начиная с главы 8. Глава 8 начиналась с этих вот всех разговоров. И в стихах с 6 по 10 на прошлой неделе мы видели жертвенную пищу как часть опыта с золотым тельцом. Это из Исхода, 32 глава. И поклонение моавитским богам. Это те стихи, на которые ссылается Павел в этих местах Писания. В стихах 14-22 он сосредотачивается на самой сути вопроса, ради чего и начато это рассуждение. Вам нужно знать реальность тех духовных существ, с которыми мы имеем дело. Не будьте наивными. «Бегите от идолослужения». Это второй раз, когда Павел употребляет слово «бегите» в первом послании к Коринфянам. Первый раз слово «убегайте» употреблялось по отношению к блуду. 6 глава, 18 стих, 5 глава, 1 стих, 6 по 17. Так, когда речь идет о блуде и идолослужении, единственное, что можно сделать, это бежать. Уходить оттуда как можно скорее. В этих искушениях нельзя играть на грани. Ну-ка, дайте гляну, как близко я могу подойти к распущенности и не поддаться. Посмотрю, как близко я могу быть к идолослужению и не попасть под его влияние. Нет, нужно убежать как можно быстрее и как можно дальше. Нам нужно понимать контекст, почему у Коринфяна могло быть смятение. В первом веке в Римской империи исключительная приверженность какой-то одной религии почти не существовала. О таком просто не слышали. Люди участвовали в поклонении многим богам, многим богиням. Терпимость и синкретизм отражали дух времени. Синкретизм — это смешение, слияние как бы разных религий, культур или учений. Разные системы ценностей, разные учения религиозные, они все были перемешаны. И со множеством вот этих этнических групп в Коринфе, а их там было множество, и влияний в Коринфе, появилось и множество богов и богинь. Афродита, Аполлон, Артемида, Асклепий, Посейдон, Зевс и так далее, и так далее, и так далее. Храмы стояли по всему городу. Поклонение этим богам было частью повседневной жизни. Они их праздновали во время государственных каких-то процедур или городских праздников. Торговые гильдии собирались, делали какие-то потлаки, чтобы вот отпраздновать какое-то очередное поклонение какому-то очередному богу. У них были общественные клубы, которые это делали. Каждая сфера жизни находилась под покровительством какого-то бога или богини. И очень часто, в зависимости от ситуации, происходило поклонение тому или, в зависимости от ситуации, другому богу. Возможно, вы сами пришли из страны религии, где каждая сфера жизни связана с Богом или духовным наставником. Люди приходят в жертвы тому Богу, от которого ждут выгоды. Если финансовый успех, поклоняются одному Богу. Если в отношениях проблемы, другому Богу. Если ищут исцеление, третьему. Повышение по работе, духовное руководство, защита. Это все какие-то разные направления были бы поклонений. Как хороший гражданин, вам нужно было участвовать в таких вещах. Что же вызывало вот это смятение у коринфян? Вы знаете, поклонение только Иисусу — это был вызов. Это было что-то невиданное до сих пор. Потому что участие в таких религиозных событиях, как у них было заведено, считалось залогом процветания единства города. И поклонение только Иисусу — это было как бросить гранату в греко-римскую систему. Если кто-то отказывался участвовать в храмовых пиршествах, его изолировали, осмеивали, позорили. Тот же синкретический дух, когда смешиваются всякие религии и поклонения, проявляется и в нашем 21 веке. Для кого-то это означает создание своего собственного духовного пути, который я подгоняю под личные нужды. И их духовный путь, в кавычках, может выглядеть так. В центре стоит человек, я, да? И если у такого человека есть связь с христианством, то Иисус полезен для чего-то, например, для прощения грехов. Но он также считает, нужно включить медитацию Востока, упражнения йоги, традиции коренных народов, советы гуру Нью Эйджа, какого-то коуча, включить туда гадания на картах Таро и хорошего финансового консультанта. Вы знаете, это очень распространено в наше время. Вы можете сказать, ну, я же пытаюсь просто найти порядок в своей жизни. Возможно, кто-то скажет, но это не про меня. Я не хожу к нью-эйджевским гуру, я не гадаю на Таро. Я ничего такого не делаю. Это все кто-то другой делает. Это не я. У меня нет идола в семейных святилищах, так что это про другую культуру, другое время, других людей. Давайте-ка вспомним определение, что такое идол у Тима Келлера. Идол — это все, что захватывает ваше сердце и воображение больше, чем Бог. Все, к чему вы обращаетесь, за тем, что может дать только Бог. Другими словами, идол так увлекает ваши чувства, мысли и энергию, что становится важнее Бога. Идол — это то, что занимает в нашем сердце место, которое должно принадлежать только Иисусу. Что занимает в вашем месте сердце больше, чем Иисус? Что вы любите больше? Мы можем поставить себя в центр, позволив Иисусу занять религиозную часть. Так что же живет в нашем сердце? Мы можем поставить себя в центр и иметь Иисуса, быть вот в определенной какой-то, в каком-то раздельчике. Но когда дело касается финансов, спорта, каких-то других вещей, в реальной жизни мы надеемся, что другие эксперты, другие ценности, они более полезны. Они преобладают. И параллельно с этим мы также думаем, что они нейтрально духовны. Духовно нейтральны, простите. Все, что касается, что за пределами церкви, они все это нейтрально, духовно нейтрально. и мы считаем, что поскольку они неплохие, мы можем превратить эти хорошие вещи в объекты поклонения. Например, мы можем возвысить в своей жизни деньги ради статуса, одобрения с общества или контроля. Но Иисус говорит, вы не можете служить Богу и мамоне. И, конечно, если мы поклоняемся деньгам, то мы становимся зависимыми от них, мы начинаем любить деньги. И мы можем пройти через все эти вот секции, которые здесь приведены. Если мы будем говорить об образовании, карьере, об отношениях, семье, о спорте, о развлечениях, о служениях, все это может работать нам ради нашего статуса, карьерного просвежения, удовольствия, успеха. Даже церковь может быть идолом, и она может занимать место Иисуса. Что нам важнее, служение в церкви Веллингтон или Иисус? Если мы будем честны сами с собой, то должны признать, что, по крайней мере, иногда другие эксперты, силы и системы ценностей руководят этими областями нашей жизни. Они кажутся нам более реальными, чем Иисус. Наши сердца, по идее, может стать фабрикой по производству идолов. Мы служим того, чего больше всего желает наше сердце. Идол нашего сердца — это то, чего мы хотим больше, чем Иисуса. Это чрезмерная привязанность к чему-то или к кому-то. Эти другие идолы могут быть для нас настолько важны, что, потеряв их, мы чувствуем, что жизнь больше не имеет смысла. Как бы выглядела сегодня схема нашей души? Был бы Иисус в центре или на периферии этой схемы? В случае с коринфянами Павел обращается к их разуму. 15 стих. «Я говорю вам, как рассудительным, сами рассудите о том, что говорю». Павел уверен, что говорит с людьми разумными, способными различать истину. В стихах 16-22 он задает 7 риторических вопросов, приглашая вдумчивое размышление. Он считает, что его слушают люди разумные. «Я также верю, что вы люди разумные, проницательные, рассудительные. Прав я или нет?» Я правда верю, что я прав, что вы люди, способные различать истину. И Господь наделил нас этим, чтобы мы могли рассудить и увидеть, где истина. И давайте откроем наши сердца, и пусть Господь нам в этом поможет к познанию истины. В нашем тексте Павел говорит о разных трапезах. Давайте начнем с первой, трапеза Иисуса, стихи 16-17. Давайте замедлимся и отметим несколько вещей. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение к крови Христовой? Чаша благословения выпивалась в конце еврейской пасхальной вечери. Почетный гость поднимал чашу, благодарил и произносил благословение. Именно это сделал Иисус в конце своей последней Пасхи с учениками. Павел описывает тайную вечерю так. 1 Коринфянам 11 глава 25 стих. «Также и чашу после вечери, и сказал, сия чаша, есть новый завет в моей крови». Самое раннее христианское свидетельство указывает, что эта практика продолжилась в ранней церкви. Посмотрите на ключевые слова в нашем отрывке. Вы увидите, что слово «участие» встречается 2 раза, «участники» — 2 раза и слово «причастие» — 2 раза. Все внимание этого отрывка сосредоточено на духовной реальности общего единения. Мы благословляем, мы те, кого много, мы. Что-то происходит коллективно. Все внимание отрывка сосредоточено на духовной реальности общего общения. С кем мы соединяемся в вечере Господней? Пить из чаши благословения значит участвовать в крови Христовой. Чаша напоминает нам о жертве Христа за нас и подчеркивает тесную связь, существующую между Иисусом и нами, благодаря Его крови, пролитой за наши грехи. Павел цитирует Иисуса: «Сия чаша – новый завет в моей крови». Мы должны помнить о нашей связи. А как насчет хлеба? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение к телу? Павел описывает момент Тайной Вечери так. «Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ядите, сидите, сие есть тело мое за вас ломимое». Это 1 Коринфянам 11 глава 24 стих. Причащение хлебом – это единение с телом Христовым. Нельзя участвовать в вечере Господней в качестве стороннего наблюдателя. Во время вечери Господней утверждается уникальная связь между верующими и Христом, а также подтверждается наше единство со всеми другими верующими, как Церковь Иисуса. Это таинство. В стихе 17 Павел пишет: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Что это значит «мы многие одно тело»? Как верующие во Христа, мы крещены в одно тело Духом. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. 1 Коринфянам 12 глава с 12 по 13 стих. На вечере Господней, разделяя хлеб и вино, мы не просто едим и пьем, мы провозглашаем и утверждаем наше единство с Христом и через Него друг с другом. Дух Святой соединил нас, мы члены друг друга, и Он соединил нас в Церковь, и это нечто драгоценное. И этому надо радоваться. Для учеников Иисуса вечеря Господня – это духовное соединение с Иисусом и церковной семьей. Духовное соединение – это момент, данный нам, чтобы мы могли остановиться и вспомнить, почему мы здесь собрались. Для того, чтобы собраться в Нем, поклоняться Ему. Мы помним, что мы благодарим Его за все, что Он сделал для нас. Мы благодарим Его за нашу церковную семью. Мы наполняемся радостью и миром. Это таинство. И если это истина для вечери Господней, то что же происходит в языческом банкетном зале неподалеку от Коринфа? Павел шокирующе говорит это. Трапеза бесовская. Откуда такое радикальное заявление «трапеза бесовская»? Греческий оратор Эйли Аристид, когда говорит об общении с Богом Сераписом, он говорит так: люди особым способом разделяют истиннейшее общение в жертвах только этому Богу, приглашая Его к алтарю и назначая Его и гостем, и хозяином. То есть в этих вот храмах Бога почитали и благодарили. Ему приносили жертвы, и при жертвоприношении право собственности на пищу переходило к Богу того храма. И те люди, кто вкушал за трапезой, которые собирались за столом, они становились соучастниками и партнерами хозяина трапезы, этого бога или этой богини, между ними устанавливалась связь. Это не просто была дружеская вечеринка. Там очень многое происходило. Между участниками ужина и их божком возникала духовная связь. И Павел спрашивает, как вы можете участвовать в таких трапезах? Павел в стихе 18 пишет, «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Здесь он возвращается к истории израильтян в пустыне, вспоминая их идолопоклонство. В Исходе, с 32 глава, с 5 по 6 стих, Аарон построил жертвенник перед золотым тельцом. Народ сел есть и пить у этого языческого жертвенника. В числах 25:1-9 они снова садились есть и пить у жертвенника моавитских богов. Израильтяне связали себя с этими жертвенниками и заключили союзы с их башками. И их жалкая гибель стала результатом. И Павел напоминает этот опыт, чтобы предостеречь. 19 стих. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет!» Павел же утверждал, что идолы — это образы богов, которые на самом деле не существуют. Библейский взгляд на идолов других религий таков. Они — творение человека. У них есть уши, глаза, рты, и они не действуют. Ни уши, ни глаза, ни рты не действуют. Но через них действуют духовные силы. Если поклоняешься им, становишься похожим на них. Какие духовные силы действуют через них? 20 стих. Язычники, приходя с жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Это меняет все. Это очень серьезные слова. И это меняет все. Идолы — это не просто плохие подделки под единого Бога. Они представляют демонические силы. Когда вы поклоняетесь этим идолам, вы уже не поклоняйтесь Богу. В 20 стихе Павел ссылается на Второзаконие 32 глава, где поэтически описывается идолопоклонство Израиля в пустыне. Второзаконие 32, 17 стих. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, и о которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл, и не помнил Бога, создавшего тебя». Помните, на прошлой неделе мы говорили о скале? Здесь слово «заступник» можно перевести и как «скала». «А скалу, родившую тебя, ты забыл, и не понял Бога, создавшего тебя». Это Второзаконие, 32 глава, 17 по 18 стих. «Израиль отверг свою скалу спасения. Они отвернулись от Иисуса. Они забыли скалу, родившую их, скалу, спасшую их, и приносили жертвы бесам». Когда это происходило? Ну, давайте посмотрим. Контекст нам тут понятен. 15 стих. «И утучнел Израиль, и стал упрям». Во Второзаконии используется этот термин «утучнел». И здесь Павел повторяет этот термин. «Утучнел Израиль, стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своему. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Израиль и Ешурун означает «праведный». Здесь слово употреблено саркастически по отношению к Израилю. Израильтяне обратились к чужим глазам, богам после того, как испытали щедрое Божие обеспечение. В своей сытости и безопасности они повернулись спиной к Богу и начали прославлять других божков, которые думали, дадут им то, что они хотят. Разве это не комментарий к нашему времени? Когда мы устроены и живем в безопасности, в комфорте, и мы думаем, что мы можем справиться сами. Мы отворачиваемся от Иисуса и отдаем сердца свои вещам, которые желаем больше, чем Его. Мы поддаемся лжи тех идолов, которые, за которыми идем для престижа, имущества, власти, удовольствия. И их демоны потом приходят и сокрушают нас. Павел говорит Коринфянам: вы не можете отвергнуть реальность этой демонической реальности и обойти ее стороной с помощью духовного, супердуховного знания. Нет, жертвы, которые приносите вы самым темным и опасным существам, поэтому будьте бдительны. Вот у нас есть недавний пример из Юго-Восточной Азии. Мапхью только что уверовала в Иисуса и готовилась к крещению. Перед днем крещения она зашла к подруге. В бамбуковом доме подруги проходил традиционный ритуал призыва духов. Дочь подруги тяжело заболела, и они пригласили медиума помочь. И они приглашают медиума в таких случаях, чтобы помогали в исцелении. Неудивительно, на столе стояли идолы, составляющие часть ритуала. И нужно было призвать духов. И медиум призвал духов действовать в теле большой больной девочки, и девочка упала на пол. Сердце Мапхью охватил страх. Она вышла из дома и начала молиться. «Иисус, ты сказал, что невозможно служить двум господам, но эти духи очень сильны. Если ты единственный живой Бог, всемогущий, покажи мне знак». Помолившись, она вернулась в дом. Ее подруга посмотрела на нее и сказала: «Ты знаешь что? Ты в духовной опасности. Тебе тоже нужно просить медиума о помощи. Твои дети теперь в опасности». И возник вопрос: подвергает ли решение Мапхью действовать только за Иисусом и ее детей риску духовных атак и болезней? Неохотно Мапхью согласилась позволить медиуму призвать духов от ее имени. И, к удивлению всех, медиум оказался бессилен что-либо сделать. И вдруг дикий ветер ворвался в бамбуковый дом, и два идола, которые используют медиум, упали. Все кричали в ужасе. Мапхью была в восторге. «Бог ответил на мою молитву. Теперь я знаю, Иисус – истинный Бог». Я знаю, Он истинный Бог. Он более сильный и могущественный в этот момент. Вы знаете, что у Иисуса есть вся сила против любой духовной силы. И если вы ученик Иисуса, вам нечего бояться. Вы знаете об этом? Многие люди по всему миру и здесь, в Канаде, живут в ужасе, живут в страхе. Если вы говорите со своим другом, и у вас есть тихий момент с ним, и вы спросите его: у тебя когда-нибудь был духовный опыт? Почти каждый ответит вам что-то. И обычно они будут в ужасе. Духовные силы, которая либо работала, либо работает. Иисус, живой Бог, Он имеет силу над всеми силами тьмы. Иисус, добрый пастырь, предупреждает нас, что в Его любви мы можем противостоять, и что нам не надо жить в страхе. Иисус, живой Бог и демоны, они в оппозиции, они в противостоянии. И став учениками Иисуса, мы обращаемся от идолов к Нему, к Иисусу. Мы соединяемся только с Иисусом. Если вы выросли в окружении идолов и, возможно, до сих пор имеете их дома, я бы порекомендовала вам обратиться за советом к пастору, поговорить с лидером малой группы или со зрелым верующим. Иисус не хочет, чтобы мы жили под каким-то давлением идольским. Идол часто связан с историей вашей семьи. Поклонение идола могло быть частью каждого значимого события в вашей жизни. От рождения к выпускным, свадьбе, похоронам. Поговорите со зрелым последователем Иисуса из вашей культуры, который с вами откуда-то из одной, может быть, страны, и который уже научился следовать Христу во всех жизненных обстоятельствах. Знайте, вы можете все свое сердце отдать Ему. Иисус пришел, чтобы вы могли идти в свободе и мире. И это все могло, может быть найдено только в Иисусе. Вы знаете, бесы, они вообще-то радуются поклонению любому Богу, кроме единого истинного Бога. Они особенно заинтересованы в идолопоклонстве, во всем, что отвлекает наше внимание, потому что идолопоклонство направляет наши страсти, обещает исполнить наши желания. Они это обожают. Они приходят, чтобы забрать все доброе и прекрасное. Они приходят, чтобы уничтожить тебя. Два последних стиха в нашем отрывке сегодняшнем отражают третью мысль сердца Иисуса к нам. 21 стих. «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Нельзя одновременно пить из чаши Господа Иисуса и из чаши бесов. Нельзя быть связанным с обоими. И христианин никогда не может быть синкреатистом. Не может быть два Бога в одном сердце. Что это означало для коринфян? Ну, вполне очевидные вещи для них это было. Сидеть за столом на языческих храмовых пирах несовместимо с тем, чтобы сидеть за моим столом. Вы не можете сидеть там, как нейтральные участники. Бесы хотят осквернить и разрушить нас. Они хотят поймать вас в сети и погубить вашу жизнь. Уходите оттуда как можно скорее. Наш завет со Христом исключает все прочие духовные заветы. Большинство из нас согласится, что поклонение идолам несовместимо с нашей христианской верой. И все мы согласимся об этом. Но часто в своей голове мы говорим что-то типа «Да это просто еда», «Да это просто мимолетное увлечение», «Да это просто упражнение», «Это просто игра», «Это просто какие-то карточки», «Просто прикольно с ними как бы играть», «Это просто Хэллоуин». Духовная наивность может серьезно нам навредить. Павел спрашивает в 22 стихе, «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» А почему Бог ревнует? Божья ревность — это не греховное чувство, присущее нам. Мы сравниваем себя с другими, завидуем их успеху и достижениям. Мы испытываем гнев, обиду, отвращение и чувство неполноценны. Но это не то, что чувствует Бог. Это не то, что Бог приготовил для нас. Божья ревность отражает Его любовь, святость и силу. В первых пяти книгах Библии, пятикнижие, все упоминания о Божьей ревности связаны с идолопоклонством. Бог праведно предан защите истины. Только Он Бог, только у Него вся власть. Последний вопрос Павла в этом отрывке. Разве мы сильнее Его? Мы так же сильны, как Бог? Очевидно, что нет. Бояться нужно Бога, а не бесов. Судит только Он и никто другой. Нет необходимости, нет основания бояться демонов. Только у Бога сила, вся сила, и судит только Он. Но Божья ревность касается не только праведного суда. Только Он – податель жизни. Только Он любит людей. Только Он – податель жизни, только Он любит людей. Только Он спасает, только Он приносит благословение. Только Он достоин нашей преданности. Только Он послал Духа Святого, чтобы жить в нас. И Иисус отдал свою жизнь. Только Он отдал свою жизнь, чтобы мы могли быть в общении с Ним за Его столом. Только Иисус спасает. Иисус. Только Он приносит истинное благословение. Иисус. Только Он достоин нашего поклонения. Иисус. Только Он послал Духа Святого, чтобы Он мог жить в нас. Иисус. Иисус отдал свою жизнь, чтобы мы могли быть в общении с Ним за Его столом. Мы говорим о том, чтобы быть удостоверенными. По милости Божьей, через веру в Иисуса, нас объявили праведными. Праведность Иисуса была дана нам. И поскольку Он дал эту праведность нам, мы можем стоять перед Богом Отцом и это духовная реальность, и ничто не может отделить нас от Бога. Мы сохранены в Нем навсегда. И ученики Иисуса, это для вас одно посвящение. И мы с вами никогда не должны идти за другими идолами. Реальность других идолов в том, что они нас разрушат. Они нас улавливают, чтобы погубить. Кто-то обещает, я вас сделаю счастливым, я вас удовлетворю, я принесу вам радость. На самом деле бесы улавливают нас, чтобы погубить. И Иисус спас нас от греха, смерти и лукавого. Иисус должен быть в центре. И Павел говорит о том, как мы должны быть едины с Иисусом. Давайте посмотрим на нашу жизнь через вот эту схему. Я в Иисусе. Я с Ним. И да, нам нужно подумать о разных других территориях нашей жизни. Но что происходит? Это то, что когда мы понимаем, что Иисус становится центром нашей жизни, мы получаем все знание, всю мудрость, все благословения. О чем бы вы ни думали, какие бы сферы жизни вы ни думали, это все приходит в Царствие Иисуса, и мы можем идти за Его руководством и делиться, соединяться с Его ценностями и не давать наших сердец идолам. Когда мы сидим за Его столом, мы соединены с Ним, мы соединены с Его народом, мы направляемы им и благословляемы им во всех областях жизни. Вот тогда мы по-настоящему живем. Он наша, Он да будет нашей первой любовью, да будет Его присутствие в нас, в наших жизнях более реальным, более живым, более реальным, чем любая другая реальность. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя опять за Слово Твое. Мы благодарим Тебя за истину Слова Твоего, за то, что оно такое ясное и понятное. И мы нижайше просим Тебя, смири нас и дай нам увидеть, где у нас в нашей жизни идолы. Когда мы честны, нам нужно признаться. Что нас завлекает вот эта сторона жизни, и что мы иногда доверяем другим людям, специалистам каким-то, вместо того, чтобы полностью довериться Тебе. Помоги нам чтобы Дух Твой Святой, чтобы сердца наши шли только к Тебе, к единственному, кто дает жизнь. Во имя Твое мы молились. Аминь. Аминь. У нас здесь будет место Писания, для того, чтобы мы могли над ним поразмышлять. И потом выйдет группа прославления. И в это время вы можете выйти для молитвы. Пасторы будут служить или молитвенники стоять и на балконе, и здесь, перед сценой. И в этот момент молитвы и размышления. Давайте зададим этот вопрос. Господь. Есть ли в моем сердце прямо сейчас какие-то идолы? Я прошу Тебя разрушить это, навести порядок. Пусть милость Божья это будет с нами, со всеми. Может быть, у вас есть какой-то груз, который вы несете с собой. Давайте помолимся, не уходите с ним. Подойдите им.